Вера, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 8 минут, мы в прямом эфире. Мы в прямом, на прямом суде. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, добрый день.
Добрый день.
Да, Сергей Бунтман, Алексей Кузнецов удаленно. У нас сегодня, как всегда, как последнее время, как сложилось, но не навсегда, я думаю, ну, будем надеяться. Мы сегодня, вы выбрали Петрашевцев. С каким преимуществом выбрали Петрашевцев?
Несколько голосов. Вот соревнование между Петрашевцами и Чернышевским, несколько голосов, несмотря на то,
я
что
требую
больше...
Я буду судиться, я требую пересчет. Ручного пересчета голосов.
В штате Пенсильвания, да?
Да, именно, да, да, только, да, там, или там Милуоки у меня будет.
Вот. Да, ну, там известно, что позиции Чернышевского особенно сильны. Да. Ну, вот так вот незаметно, это давно нами неоднократно предлагавшееся дело, один из наших личных фаворитов, попало на передачу, о которой мы на самом деле несколько лет назад боялись подумать, Сереж, но у нас сегодня 300-я передача.
300-я, да?
300-я, да. Я вручную, как положено, пересчитал наши передачи. Сегодня 300-я передача.
Да, пройдет время, у нас получится год целый воскресенье.
Мы... Да, причем да. Без перерыва, да.
Да, год без перерыва говорим. Да. Вот, да, действительно, перерыва-то не было. Милуоки не штат, Милуоки, господи, Ви, ну вы, когда я сказал город Милуоки, это вчера толдычили об этой истории, и там оказалось все очень плохо для подателя жалобы, и там оказалось голосов больше у его противника, так что вспоминаем, хорошо, за ваш счет, хорошо, за мой счет, да, мы в Саратове будем перечислять, потому что в Саратове как раз Чернышевский должен выиграть.
Вот. Конечно, да. Но это дело на самом деле одно из тех дел, которого не должно было быть. Оно вообще ни по законам, ни по здравому смыслу не должно было случиться, если бы не воля двух людей. Один из них – это Николай Павлович Романов. Его воля совершенно определенная в этом деле. И он, несомненно, направлял, так сказать, воли тех, кто этим делом непосредственно занимался. Вообще, вот, ну, я стараюсь порекомендовать какую-то литературу, о Петрашевцах написано очень много, и любители документов найдут и двухтомные издания документов, и трехтомные издания документов, и есть книги дореволюционные, оцифрованные, Российская государственная библиотека предлагает. Почитать очень много есть чего, но вот людям, которым, там, скажем, не хочется погружаться в эту тему на месяц, а хочется прочитать какое-нибудь... хорошо написанное, историчное и при этом такое, в общем, последовательное литературное изложение этого дела, я хочу порекомендовать книгу современного специалиста по творчеству Достоевского Игоря Волгина, которая называется «Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года». Она есть в открытом доступе в интернете, и вы получите удовольствие, поверьте мне, если эта тема вам интересна. В марте месяце 1848 года дошло до сведения шефа жандармов, что титулярный советник Буташевич Петрашевский, проживавший в Санкт-Петербурге в собственном доме, обнаруживает большую наклонность к коммунизму и с дерзостью провозглашает свои правила. Поэтому шеф жандармов приказал учредить за Петрашевским надзор. В то же время министр внутренних дел, подошедшим до него сведениям о преступных наклонностях Петрашевского в политическом отношении и о связях его со многими лицами, слившимися как бы в одно общество для определенной цели, учредил со своей стороны наблюдение за Петрашевским. Но как столкновение агентов двух ведомств могло иметь вредные последствия, открыть Петрашевскому тайну надзора и отнять у правительства возможность обнаружить его преступные замыслы, то шеф жандармов по соглашению с графом Перовским предоставил ему весь ход этого дела, а граф Перовский возложил это на действительного статского советника Лепранди. Сереж, перелистни, пожалуйста, картинку. У нас будет там, собственно, Михаил Нет, это Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский.
Да, это сам Петрашевский, да.
Это сам Петрашевский, да, чиновник, переводчик. Он переводчик, ну, естественно, в определенном чине, значит, титулярного советника Министерства иностранных дел. Он происходит из весьма зажиточной семьи. Его, ну, не только зажиточный, но и, мягко говоря, знатный со связями, достаточно сказать, что его крестным отцом был государь-император Александр Павлович. Дело в том, что отец Михаила Васильевича, Василий Буташевич Петрашевский, крупный, очень крупный для своего времени врач. И, например, его вызывали к смертельно раненым на Сенатской Милорадовичу. Понятно, что, так сказать, туда Николай мог послать только лично ему знакомого и доверенного врача, да, лейб-медика, ну, да, как это называлось в то время, да, и поэтому, собственно говоря, у Петрашевского собственный дом, поэтому, скажем, ему нетрудно на протяжении нескольких лет на его вот этих пятницах, на которых будет встречаться его кружок, за свой счет предлагать там небольшой ужин участникам, хотя их иногда набиралось там несколько десятков человек, он жил на достаточно широкую ногу, и то, что он служил, как я понимаю, его, скажем так, интеллектуальными потребностями объяснялось. Он служил не за зарплату, достаточно небольшую, да, он служил для того, чтобы иметь возможность общаться, ну, не сидеть в деревне сиднем, что называется, хотя и деревня тоже была, и крепостные были. С крепостными очень интересно, поскольку Петрашевский, я уж буду так его называть, не полная его фамилия, поскольку он социалист, причем действительно, как сказано в полицейском отчете, такого коммунистического толка, он вообще поклонник Фурье. В утопическом социализме. И он попытался для своих крестьян учредить некий такой вот фаланстер. И для этого было построено общежитие. Но крестьян так это все напугало, уж не знаю, чего они там поняли в объяснениях, что их ждет, но что-то, видимо, поняли, они его сожгли от греха подальше, и, значит, на этом проект прекратился. Вообще, он человек довольно экстравагантный, там некоторые подробности его биографии исследователей несколько смущают, я сейчас в этом копаться не буду, потому что гораздо более интересный и гораздо более печальный пример в этой ситуации – это человек, названный в конце отчета, перелистни, пожалуйста, еще одну страничку. «Где и что Лепранди?» Так начинается одна из лучших книг Натана Яковлевича Эйдельмана «Пушкин и декабристы». Да? Это цитата из пушкинского письма 23-го, если не ошибаюсь, года. «Где и что Лепранди? Мне животом хочется его видеть». Да? Вот настолько хочется, что прямо вот, что называется. Иван Петрович Лепранди имел все данные для того, чтобы стать одним из прославленных людей своего времени во многих отношениях. У него, он 90-го года рождения, но он успел еще до 12-го года уже поучаствовать в двух кампаниях той эпохи. В шведской, например, достаточно активно принял участие. В 12-м году он поручик. В 14-м году он вступает в Париж подполковником, участником многих славных дел того времени. Когда русская армия на какое-то время остается в Париже, он становится доверенным лицом командующего русской армией графа Воронцова. Якобы, с его слов, когда французские власти обращаются к Воронцову с просьбой дать, ну, такого, что ли, офицера связи, да, с французскими, парижскими полицейскими властями, выбор падает на Лепранди, и он работает рука об руку вместе со знаменитым Видоком, о котором мы делали передачу, если да, хотите, найдите и переслушайте. Да? И вот, значит, с тех пор, видимо, его поприще из чисто военного становится военно-разведывательным. Вот эта ситуация, когда Лепранди оказывается в Кишиневе, и, собственно, там с ним знакомится отправленный в свою южную ссылку Пушкин, Лепранди формально в опале. Он формально туда отправлен за дуэль. Дуэли у него были, и не одна в его жизни, он был известен как бритер, но то, что в это время как раз там, в том углу, заваривается очередная каша, греческое национально-освободительное движение. И Россия по этому поводу очень внимательно посматривает вот на те края, и в Кишиневе скапливаются самые разные наблюдатели, преимущественно в эполетах, то, как мне кажется, вполне логично предположить, что Лепранди там в командировке. И не исключено, что эта дуэль – это вообще выдумка и прикрытие. Может, ее и вообще не было никакой дуэли, потому что исследователи так и не смогли найти, с кем он, собственно говоря, дрался там в этот конкретный раз. Вполне возможно, он работает под прикрытием ссыльного опального офицера, работает с агентурой, работает по линии военной разведки, и он так и будет работать и по польскому направлению, и все прочее. А затем он переходит уже немолодым человеком в начале 40-х, ему уже 50 лет, он переходит на статскую службу, получает там, так сказать, весьма высокий чин действительного статского советника, генеральский чин, и занимается он сектантами и раскольниками. Вот мы сегодня предложим на следующий раз подборку сектантских дел Российской империи. Меня как раз навела на эту мысль вот обстоятельства из биографии Ивана Петровича Лепранди, который очень серьезно взялся за это дело и, кстати говоря, проявил себя там таким не тупым полицейским чиновником, а человеком широко мыслящим. Он как раз пишет, что не надо их жестко преследовать, потому что вы только создаете мучеников за веру, да? Вы только тем самым им подбрасываете, что называется, моральных оснований. Они их как раз хотят мученичества и так далее. Наблюдение, безусловно, очень точное человека, который прекрасно понимает суть дела. Тем удивительнее то, что будет дальше. И вот в этом качестве человека, поднаторевшего в различных политических, полицейских делах, Иван Петрович и получает указание своего шефа, министра внутренних дел Перовского. Он у нас должен быть, по-моему, на следующей картинке, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Вот он, Лев Алексеевич Перовский. Значит, Перовский ему поручает покопаться в окружении Петрашевского. Вот то, что в рапорте, который я зачитал с самого начала, дело подается как одновременная по двум линиям инициатива двух полицейских ведомств, отдельного корпуса жандармов и значит, Министерства внутренних дел. Вот это наводит на размышление о том, что это не случайно. Не случайно два ведомства одновременно схватились за один и тот же, в общем-то, достаточно безобидный кружок, ну да, оппозиционно настроенных молодых людей. Но ничего, кроме разговоров, нету. Это еще найти надо, есть ли там что-то, кроме разговоров. Так вот, есть мнение такое, так сказать, не являющееся доказанным, но есть мнение, что на самом деле был приказ Николая Павловича. Два полицейских ведомства схватились и, поняв, что из этого сейчас получится полный бардак и несуразица, навели порядок. Сказали, что это дело Перовского, а корпус жандарма будет при необходимости оказывать, так сказать, посильное содействие. И вот дальше Лепранди делает то, что в этом деле самое, в общем-то, главное для нас сегодня, через почти 200 лет после описываемых событий. Натан Яковлевич Эйдельман. Про Ивана Петровича Лепранди писали и не писали. Писали потому, что этого человека никак нельзя было исключить из биографии Пушкина, декабристов, петрашевцев, Герцена. Не писали же в основном по причинам эмоциональным. Вот перечень эпитетов и определений, наиболее часто употребляемых в статьях и книгах вместе с его именем. Зловещий, гнусный, реакционный, подлый, авантюрный, таинственный, предатель, клеврет, доносчик, автор инсинуаций, шпион. Ну, кое-что из этих оценок, понятно, это чистые эмоции, а вот в том, зачем стоит определенное содержание, к сожалению, в общем, правда. Вообще, это вот такой вот, мне кажется, кошмар человека, любящего Пушкина, потому что ведь Лепранди... Это же почти, в общем, пушкинисты почти договорились по этому поводу. Это, конечно, главный прототип Сильвио из «Выстрела». И вот представить себе Сильвио через 20 лет после событий, описанных Пушкиным, полицейским провокатором, это, конечно, разочарование необычайно сильное.
Нет, но он Сильвио, слава богу, убил, по-моему, все-таки.
ну, как знал, что называется, да? Да. Как знал. Убил в Греции, по-моему, да? Как
да, Байрон, да, да. То есть он ему создал Сильвию, он создал биографию абсолютно законченную, стройную. Вот.
Ну, в отличие от прототипа, да?
Да.
Интересный, очень наблюдательный, очень недобрый, спорить не буду, но очень наблюдательный мемуарист той эпохи Филипп Филиппович Вигель таким образом описал нам Лепранди. Лепранди всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда радость не блистала. В нем было бедуинское гостеприимство, он готов был и на одолжение, от чего многие его любили. Ко всем распрям между военными был он примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Ну вот Сильвио, да?
Угу.
Мрачный Сильвио, любитель дуэлей. И вот Лепранди берется за это дело, и вот именно он доводит его до того состояния, в которое оно превратилось. Ему поручено ввести агента. Обычно для полиции того времени агент – это либо полицейский туповатый, либо извозчик, там, девушка легкого поведения, еще какая-то фигура, на которую надавливают, предлагают небольшую денежку и дальше, так сказать, получают информацию. Лепранди прекрасно понимает, этих молодых людей можно обложить извозчиками, девушками, но те ничего не смогут принести в клюве. Они тупые, они безграмотные. Нужен человек этого круга. Цитирую. Собственноручно написано Ивану Петровичу. Тут недостаточно было ввести в собрание человека только благонамеренного. Агент этот должен был стоять в уровень в познаниях с теми лицами, в круг которых он должен был вступить. И, наконец, стать выше предрассудка, который в молве столь несправедливо и потому безнаказанно питает ненавистным именем доносчиков. Даже таких людей, которые, жертвуя собой в подобных делах, дают возможность правительству предупреждать те беспорядки, которые могли бы последовать при большей зрелости подобных зловредных обществ. Такие агенты за деньги не отыскиваются. Иван Петрович Лепранди поет гимн полицейской провокации. Да? Нужен агент, который не за деньги, нужен агент, который вот по своим душевным качествам, по наклонностям своим агент-провокатор. Да? Все Дегаевы, все Азефы, вся вот эта вот агентура советского времени, это, конечно, в идеале люди, описанные Иваном Петровичем Лепранди. Да? И вот находится такой человечек. Он, конечно, стоит по уровню своего интеллектуального, пронравственного, я не говорю вообще, естественно, развития, ниже этих людей. Петр Дмитриевич Антонелли, его отец, достаточно известный художник, академик Академии художеств, портретист, хороший портретист. А Петр Дмитриевич обучается, он молодой человек, ему 23 года. Он очень нуждается в деньгах, у него две сестры моложе его, которых надо как-то пристраивать, с деньгами плохо. И вот этот, как его изображает один из знавших его людей, блондин с довольно большим носом, с глазами светлыми, не то чтобы косыми, но избегающими встречи, да? Вот этот человек, не смотрящий в глаза, становится главным агентом. Будет еще два агента, Шапошников и Наумов, но это как раз полицейские типичные агенты, от них мало что придет, в основном там передвижение, кто с кем встретился, то все пятое, десятое. Антонелли обладал колоссальной памятью, это одно его ценное свойство. И второе его ценное свойство, а может быть, Лепранди ему подсказал, знаешь, ты не суйся в равные, ты не пытайся делать вид, что ты читал Прудона, там, сказать, и других людей, которых они обсуждают, да? Знаешь-ка, изобрази-ка ты алчущего знания. Изобрази-ка ты неофита, человека необразованного, но с горящими глазами. И это было абсолютно точное решение, потому что Петрашевский на это клюнул очень, так сказать, прочно. Да? Ему нравилось проповедовать, ему нравилось учить, ему нравилось, так сказать, молодых людей растить по своему образцу. И Антонелли становится вхож в это общество, хотя ни с кем он там друзьями, что называется, ни с кем не стал. Но, тем не менее, он обладает доступом к информации. Из его сообщений агентурных. В собрании 15 апреля Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским, и в особенности письмо Белинского к Гоголю. Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у Белосоглы и Естержемского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах, то есть распространить.
Ну, да.
Сосим Петрашевский говорил, что нельзя предпринимать никакого восстания без уверенности в совершенном успехе, и предлагал поэтому свое мнение к достижению цели. Хороший агент, он не выдумывает, он добросовестно передает, кто как отреагировал, кто что сказал, да. Вот, например, выгодно было бы показать Петрашевского человеком, который вот за немедленное восстание, хватая его злодея. Нет. Говорил, что нельзя предпринимать никакого восстания без уверенности. Осторожничать. Почему власть так уцепилась за это письмо Белинского к Гоголю? Почему именно его чтение и идею его распространить так, значит, оказалось важным для следствия? Белинский Гоголю. Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения и гуманности. Ей нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе, чувство человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их выполнение. А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это того оправдания, которым лукаво пользуются американские плантаторы, где люди называют сами себя не именами, а кличками, Ваньками, Стежками, Васьками, Палашками, страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей.
Да, да, вспоминаем, изучали ведь когда-то, да, когда-то в школе-то, но от этого хуже не становится.
И не думали, что так пригодится, не правда ли?
Да, да. Ну что ж, давайте мы прервемся и продолжим процесс минут через пять.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Сразу отвечу на один такой историческо-юбилейный вопрос. Нет, вы ошибаетесь про Егора Кузьмича Лигачева, которому сегодня 100 лет. У нас был, и большой материал был в деньке, в нашем календаре. Так что все это сегодня присутствовало. Мне понравилось, Алеша, здесь... уточнение одно. Когда мы сейчас говорили о провокаторе, которого Лепранди выбыл, он здесь в чате назвали еще одну фамилию, помимо Видока, и, на мой взгляд, гораздо более важную для провокаторского искусства. Это Жозеф Фуше.
Ну, конечно, безусловно.
Здесь безусловно. Это идеи Фуше. Видок такой достаточный служака и провокатор в таком простом смысле, открытый,
и
откровенный.
Уголовником, конечно,
да,
в основном работавший.
Ликвидатор всех Фуше, банд. Это. А Фуше, да, это, конечно... И я думаю, я еще скажу, у всех русских тоже Роман Шуаны был, еще уже, да, бальзаковский был, который, конечно, здесь.
Конечно. Да. Но я хочу сказать, что вполне возможно, что Лепранди, если он действительно тесно работал с Видоком, позаимствовал у него не идеи, а приемы, вот именно полицейскую технику. И, кстати говоря, к Фуше. Значит, дело в том, что вся эта работа Министерства внутренних дел вызывает дикую ревность политической полиции, потому что третье отделение и корпус жандармов чувствуют, что их отодвинули, да, от этого дела. И поэтому Орлов, Алексей Орлов, брат декабриста Михаила Орлова, шеф корпуса жандармов, всячески, значит, пишет царю, пользуясь правом прямого доступа. Надо брать, надо брать, надо брать, надо брать. Куда брать, говорит Лепранди. Нет еще ничего. Вот он не служака. он человек, который болеет за дело. Подождите, дайте сделаем так, чтобы были несомненные убийственные улики. И вот дальше он делает подлость, которую, там, если все остальное можно обсуждать, да, честно он исполняет долг или он делает вещи непорядочные, то тут даже обсуждать нечего. Он подводит к Буташевичу Петрашевскому несколько специально отобранных черкесов из императорского конвоя, которые должны изобразить связь с бунтовщиками на Кавказе, что они агенты Шамиля. Он ему предлагает наживку. Ну, клюнь, 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 вступи с ними в переговоры. Вот это уже провокация. Вот это Судейкин, вот это вот, так сказать, все остальное, да?
Да.
Вот это окончательно репутацию Лепрандии, как приличного человека, хоронит. Он, кстати, это будет чувствовать, и весь конец, последние 30 лет своей очень долгой жизни, он 90 лет прожил. Он будет писать всякие оправдания, будет всячески себя пытаться выставить просто благонамеренным служакой и так далее. Но не получится. Я надеюсь, что после нашей передачи больше людей узнает об этой очень печальной фигуре, да? Точнее, печальной метаморфозе этой фигуры. И Орлов добивается своего. Резолюция Николая Павловича на докладе графа Орлова о готовности третьего отделения к арестам. 21 апреля 49 года. Я все прочел. Дело важно. Ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию, как ты полагаешь, точно лучше, если только не будет разгласки от такого большого числа лиц на то нужных. Собственноручно начертано. 23 апреля утром в 6 часу в лучших традициях, начались аресты. В общей сложности будет арестовано около 40 человек, допрошено несколько сот человек. В конечном итоге 22 человека попадут под приговор, ну, 21, потому что один сойдет с ума, и приговор в его отношении будет отложен, но он так, собственно, и не выздоровеет. И еще несколько десятков человек будут наказаны в административном порядке без суда, так сказать, полицейским образом, да? Сам Иван Петрович, чувствуя, что у него украли, в общем-то, чистую победу, пытается сделать вид, что ну да, ну правильно, вот что он пишет. В большинстве молодых людей очевидно какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей, без всяких личных причин, единственно по увлечению мечтательными утопиями, которые господствуют в Западной Европе и до сих пор беспрепятственно проникали к нам путем литературы и даже самого училищного преподавания. Вот у нас сейчас в родительском собрании после нашей передачи будет разговор о 7 тезисах Мединского. Как же они согласуются с тем, что Иван Петрович писал, да? С Запада, через преподавание, вся опасность оттуда. Какие могут быть личные причины при благодетельном правлении? И вот здесь чуть не погубило все дело комиссия, которой поручено следствие. Сереж, перелистни, пожалуйста, страничку. Иван Александрович Набоков, герой наполеоновских войн, двоюрный прадед, соответственно, великого писателя, да, ему поручен, он генерал-адъютант, ему поручен руководить комиссией. Члены комиссии – князь Гагарин, князь Долгоруков, Яков Иванович Ростовцев, Леонтий Васильевич Дубельт. Ростовцев, помним, да, благонамеренный информатор по делу декабристов и один из отцов крестьянской реформы Леонтий Васильевич Дубельт, понятно, альтер-эго Бенкендорфа. И вот комиссия делает неожиданный вывод. Цитирую. «Организованного общества пропаганды не обнаружено. И хотя были к тому неудачные попытки, хотя отдельные лица желали быть пропагандистами, даже и были таковые, но неблагоразумное, прозорливое, годичное наблюдение Лебранди за всеми действиями Петрашевского, не тесная связь, в которую так неудачно вступил агент его с Петрашевским, не знаю, что неудачно, не многократные допросы, учиненные арестованным лицам, не довели ни одного к подобному открытию. Все, нету дела. Mm-hmm. Да? Только разговоры. Однако всем понятно, что есть воля императора, Поэтому, когда следственное дело поступает в военно-судную комиссию, решили судить военным судом, прицепились к тому, что несколько членов общества офицеры. Военный суд, понятно, понятливее, чем суд гражданский. Хотя и гражданский понял бы, но он медленный, неторопливый, да, тут военный. И вот, соответственно, назначается военно-судная комиссия, которая полтора месяца будет читать все эти протоколы, документы, опросные листы, показания, очные ставки и так далее, и так далее, и так далее. Военно-судная комиссия понимала, что оправдательного приговора не может быть, в принципе не может быть. Поэтому она предложила, так сказать, там довольно широкая палитра наказаний, кому ссылка, кому каторга, кому расстрел, кстати говоря. Вот, например, приговор по делу одного из, да что там говорить, самого знаменитого участника этого дела. Перелистни, пожалуйста, страничку, Сереж, там у нас молодой Федор Михайлович. Вот он 47-го года здесь, да, подписан портрет. Приговор военно-судной комиссии по делу Федора Достоевского, ноябрь 49-го года. Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года от дворянина Плещеева копию с преступного письма литератора Белинского, читал это письмо в собраниях сначала подсудимого Дурова, потом подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Мамбелли. Достоевский был у подсудимого Спешнего во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». Действительно, возмутительное сочинение. Государя там по матушке аттестуют. А потом военный суд приговорил его отставного инженер-поручика, потому приговорил отставного инженер-поручика Достоевского за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева. Лишить на основании свода военных постановлений, дальше большой ряд, значит, цифр, чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием. Но, понятно, военно-судная комиссия понимала, что будет государская милость. Так всегда бывает. Да? Александр II через полтора десятилетия скажет тому же Гагарину, кстати говоря, «Вы не оставили места для моей монаршей милости. Слишком мягкий приговор постановили, смягчать было уже нельзя». Он был очень этим недоволен. Так что традиция имеется. Но сначала дело идет на ревизию в военный генерал-аудитариат. И генерал-аудитариат, люди умные, понимают, что царь будет недоволен. Приговор-то не всем к расстрелу, а только половине. Что ж такое? Генерал-аудитариат поднимает планку. Всем. Всем 22 расстрел. Но при этом присовокупляет мнение. Но хорошо бы помиловать, кого можно. Дальше за дело берется Николай Павлович. И, собственно говоря, приговор окончательный. Это приговор его. Суд к этому имел очень-очень-очень отдаленное, так сказать, мнение, потому что даже мнение военно-судной комиссии, вот ее первый приговор, было Николаем Павловичем очень здорово переработано в обе стороны. Кому-то понизили, например, Достоевскому, он заменил 8 лет каторги на 4, собственноручно, который Федор Михайлович отбыл от звонка до звонка с последующей отдачей в солдаты, а кому-то и поднял. Кому-то и поднял с 4 до 6. Потому что, так сказать, обиделся, да, там лично на некоторые выражения, которые, значит, доносчики записали в его адрес. Чем стало дело Петрашевского? Вот у нас кто-то в чате там спросил, да, как менялось к нему отношение впоследствии.
Да.
Ну, судьба Лепранди, я ее уже описал, презрение всеобщее. Судьба доносчика. Он будет клянчить, говорить, что деньги ему не нужны, что он не за это, и потом клянчить деньги. Несколько лет будет клянчить, доклянчивать. Его побьют. Несколько петрашевцев, вышедших из тюрьмы и не попавших, так сказать, на каторгу, набили ему лицо. Мы не знаем ничего о его дальнейшей жизни, кроме того, что не позже 85-го года его уже не было в живых. Есть упоминание в одном письме о нем как о покойнике. Когда именно он умер, неизвестно. Но в любом случае, даже если незадолго до 85-го, то жизнь он прожил не слишком долгую. Есть мнение, что некоторые его черты Федор Михайлович придал Петруше Верховенскому. И это, в общем, как мне кажется, ну, вполне такая, так сказать, логичная штука, логичное предположение. А дальше в советской уже, в советском иконостасе революционном, петрашевцы заняли некое промежуточное место. Вот ленинская формулировка – дворянский этап, разночинский этап. А среди петрашевцев и дворяне пока большинство. Но есть уже и разночинный элемент. И вот они как бы то перетекают.
Да, они недостающее звено, как в эволюции человека. Да. Недостающее звено.
Они доказательство того, что эволюция революционных идей была непрерывной.
Угу.
Да? Потому что одно дело Герцен в Лондоне, там вольная типография, все, конечно, хорошо, но вот люди дело делали, вот люди готовились, они ничего, в общем, не сделали. Они даже то, что им инкриминировали, вот пишут распространение, они только готовились скинуться и завести что-то вроде небольшой подпольной типографии. Дальше разговоров, дальше сен-симонизма, дальше разговоров об утопическом социализме, дело у них так и не пошло. А сегодня, конечно, ровно то же самое, что с декабристами, я этого начитался сегодня, против законной власти раскачивали лодку, вредные идеи, гнилые либералишки. Ну, в общем, все привычное, да, пейзаж за окном мы себе, хотя в нашей студии нет окон, но пейзаж за окном мы себе
пейзаж
хорошо представляем.
Пейзаж есть у нас зато. Вон,
а у меня какой пейзаж? У меня вот прямо в окно МИД. Я сижу, а у меня в окно, вот налево голову поворачиваю, у меня там МИД. И МИД мне напоминает постоянно о том, что с Запада идет гнусь, всякое исключительно, да, что наши западные партнеры.
Но зато между тобой, а вот у меня здесь стоит просто на страже всего, у меня здесь Министерство обороны просто здесь.
Вот. И Верховный суд, хочу напомнить.
А Верховный суд, да, вот он там, вот, да. Так что все в порядке, да.
Все мы.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим мы следующее наше. Я хочу сказать, что великолепно в свое время мне для просвещения вот российской ситуации, для освещения российской ситуации религиозной, которая совсем никак в начале XIX века не описана Толстым, за исключением масонства такого очень приблизительного. А вот книга Мережковского об Александре Первом, вот там-то вот эта ситуация, она великолепна. Всем рекомендую просто, кто вот хочет ее, кто представить себе. Мы же представляем вам суд над 136 участниками секты Скопцов, вот они, по обвинению в распространении ереси и совращений в нее. Симферопольский окружной суд, 76 год, 1800.
У нас когда-то был первый скопческий процесс, но это еще екатерининских времен,
да.
А вот это через 100 лет проблема никуда не делась.
Абсолютно. Суд над Прокопием Мауриным и другими членами секты Бегунов по обвинению в ритуальном убийстве старика Андрея Зорина, Владимирский окружной суд, 1895.
Это совершенно гениальное дело, это по сути разговор о праве на эвтаназию. Только на эвтаназию не в смысле умереть там без боли, без излечения, лишних мучений, а умереть так, как ты считаешь нужным. И вот здесь, собственно, знаменитые красные дороги Бегунов. Ну, если выберете, мы расскажем, что это такое.
Суд над штундистом Макаром Бураком, обвиненным в публичном отправлении запрещенного культа, съезд мировых судей Владикавказского округа, 1899.
Он хотел похоронить свою маленькую дочь, умершую, по протестантским обрядам. Штундисты – это русские протестанты.
Да.
И они с пением псалмов понесли гроб на кладбище. Им прикопались к ним, что это, значит, публичное отправление неразрешенного культа.
Суд над руководителем мусульманской общины «Ваисовский Божий полк» по обвинению в создании противоправительственной организации. Казанская судебная палата, 1910-й.
Ой, тоже безумно интересное течение в исламе. Это такие исламские староверы. Вот чтобы вы понимали, что секты и староверы были не только в христианстве, в православном, но вот, например, в исламе.
Суд над Дмитрием Шульцем, организатором секты «Новый храм», и его сообщниками по обвинению в разврате и членовредительстве. Московский окружной суд, 1930-й.
Это абсолютный гротеск. Это просто булгаковская такая совершенно история. И я думаю, что Михаил Афанасьевич о ней знал. Если вы выберетесь, я попробую специально порыть, не писал ли он что-нибудь об этом. Должен был.
Ну что ж, мы предоставляем вашему вниманию эти процессы. Выбирайте, пожалуйста. важное историческое родительское собрание через некоторое время будет у нас. Потом у нас будет историческое казино, с которым Алексей Кузнецов тоже связан, поскольку он принимал участие и делал историческую часть нашего графического романа «Спасти цесаревича Алексея». Это в 15 часов у нас будет. Ну вот, примерные планы. Всего доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.